алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа». В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Гость нашей передачи – кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии имени Григория Сковороды Академии наук Украины Роман Зимовец. Мы поговорим сегодня о древнем кочевом народе скифов, оставивших в истории больше загадок, чем ответов. Скифы – это древний кочевой народ, который процветал в степях Северного Причерноморья примерно с 8 века до нашей эры, до 4 века нашей эры. Они были известны своими воинственными нравами, искусным владением луком и конной ездой, а также уникальной культурой, которая сильно повлияла на историю региона. Наш гость Роман Зимовец, кандидат философских наук, философ, историк. В 96 году окончил философские и исторические факультеты Национального университета имени Тараса Шевченко в Киеве. В 2000 году аспирантуру Института философии Академии наук Украины. Автор ряда научных работ по различным вопросам философии, культуры и социальной философии. В настоящее время научные интересы сосредоточены на проблемах онтологии права, специфики правовой морали, философии культуры, а также исследования искусства скифской эпохи. Уважаемый Роман, прежде чем мы начнем, что мы должны знать, когда говорим о скифах?
Ну, начинать, наверное, нужно с терминологии. Да? Начинать нужно с определения понятий. И прежде чем говорить о скифах, нам нужно действительно определиться, а какие народы и какие территории мы понимаем под скифией. И здесь очень важно различать две группы определений или две группы понятий. Во-первых, это исторические скифы и историческая скифия. И во-вторых, это культуры скифского облика, скифского круга или, как их еще называют, скифоидные культуры. Если мы говорим об исторических скифах и об исторической скифии, то в первую очередь это европейские скифы, которые на ранних этапах своей истории совершают дерзкие походы на Ближний Восток, Малую Азию, затем расселяются на территории Северного Кавказа, достигают территории Крыма, Среднего Поднепровья. И где-то с конца 7-го, начала 6 века они очень четко идентифицируются с территорией Северного Причерноморья. И античные авторы довольно однозначны в определении территории скифии, которую они помещают между Дунаем, между дельтой Дуная на западе и дельтой Дона и Боспором Кимерийским, то есть Керченским проливом на востоке. То есть это территория исторической скифии, в которой она существует с 7 до рубежа 4-3 веков до нашей эры. И в географических наименованиях, на географических картах эта территория еще долгое время будет называться скифией, вплоть до раннего средневековья. Если же мы говорим о культурах скифского облика, то это большое количество культур Евразии от Алтая, Тувы, Западной Монголии, Синьцзяна на востоке, до Дуная, Трансильвании, частично Панонской низменности на западе. То есть это большой ареал культур. Ну, можно перечислить савроматскую культуру Нижней Волги, Южного Урала, сакскую культуру Центральной Азии, тагарскую культуру Южной Сибири, Жано-Мейнирский культурный комплекс Тувы, алдыбельскую и пазырыскую культуры Алтая. Все это культуры скифского круга. Это культуры, которые характеризуются схожим материальным комплексом, способом жизни людей, мировоззрением. И многие из них действительно оставлены, ну, скорее всего, этнически родственными народами. Если мы говорим о материальном комплексе, то это в первую очередь так называемая скифская триада, да, то есть это конская узда, это специфические предметы вооружения, ну, например, короткий меч Акинак, как такой самый яркий пример. Ну и так называемый звериный стиль – это специфическое декоративное искусство кочевников. Ну, как бы между собой не были родственны и похожи эти культуры, необходимо разделять историческую скифию, исторических скифов, которые жили на территории, описанной как скифия античными авторами, и, собственно, все это разнообразие культур, которые хотя и относятся к скифскому кругу, да, но которых нельзя назвать скифами в историческом плане, и скифами в понимании этих народов античными авторами.
Вы сказали про античных авторов. Кто они? Что они говорили о языке и письменности?
Ну, если говорить о письменных источниках, то есть, естественно, ближневосточные источники, которые очень хорошо описывают как раз переднеазиатские, ближневосточные походы скифов. Ну, например, это библиотека и царский архив Ассирии, да, в частности, царя Асархадона. Но, конечно, большую часть информации о скифах мы имеем благодаря грекам, благодаря греческим источникам. И, ну, нужно сказать, что вся греческая литература античная и художественная, и научная, она демонстрирует, насколько греки были хорошо знакомы со скифами. Да, то есть, насколько они хорошо знали и понимали этот народ, как очень такой, знаете, важный, в какой-то степени соседние и имеющие, ну, как бы большое значение для того мира, в котором жили сами греки. И поэтому, кого бы мы ни взяли из греческих драматургов, поэтов, естественно, географов и историков, так или иначе, ну, с большой долей вероятности мы найдем там описание скифов или скифской земли. Мы можем вспомнить, например, драматурга Эсхила, да, его знаменитое произведение «Прометей прикованный», где он уже описывает и многолюдность племени скифов, и о том, что они живут на невспаханных степях, о том, что они кочевники, о том, что у них есть кибитки, дальнобойные луки и так далее. То есть весь вот этот вот набор классический, да, скифский, мы находим уже у Эсхила. Гекатей Милетский, землеописание, историк Эфор, которому принадлежит такая своеобразная идеализация образа скифов как неразвращенных цивилизаций. Он же великолепно описывает образ скифского философа Анахарсиса. Более поздний автор – это Диодор Сицилийский, Страбон, Лукиан, Дион Христосов. Римские историки, безусловно, также не обошли своим вниманием скифов и скифию. Это Помпей Троп, Помпоний Мелла, Гай Плиний Старший. Но, безусловно, наиболее полным источником, в котором мы встречаем описание скифов, является история Геродота. И здесь мы сталкиваемся не просто с некими упоминаниями или разрозненными сведениями. У Геродота мы действительно имеем дело с полноценным историческим нарративом. То есть с историей, имеющей свое начало, свою логику развития, свою последовательность. И Геродот не просто описывает скифов, как, ну, говоря современным языком, как объект исторического исследования. Он проводит различия между тем, что рассказывают о скифах греки и другие народы, и что скифы рассказывают сами о себе. Да, то есть он пытается продемонстрировать скифскую идентичность, да, то, как скифы сами воспринимали самих себя. Также, конечно, важно, что одним из основных источников Геродота выступает Эпитроп, то есть доверенное лицо скифского царя Ариэпифа, Тимн. И это в свое время дало основание предполагать, что Геродот посещал Скифию. Ну, точнее, не саму Скифию, он посещал Ольвию, возможно, хору Ольвии, округу Ольвии, которая находилась в центре, да, вот при Черноморского побережья Скифии. Оно было где-то между 450-ми и 430-ми годами до нашей эры, то есть в середине V века. А кроме сведений, полученных от Тимна, Геродот, конечно же, пользовался и другими источниками, и информацией понтийских греков, легендами самих скифов, также более ранними письменными греческими источниками, которые до нас, к сожалению, не дошли.
Уважаемый Роман, а где родина скифов? Откуда они вышли? Есть ли какие-то теории или предположения, научно обоснованные выводы на сегодняшний день?
Геродот представляет нам три версии или три сказания о происхождении скифов. И позднее у историков эти три версии получат свои названия, как скифская версия, эллинская версия и, собственно, историческая версия. Первые две версии, они являются сугубо мифологическими, но они, тем не менее, важны для понимания того, каким образом сами скифы хотели видеть себя, видеть свою прародину и каким образом их видели греки. Итак, в соответствии со скифским сказанием, первый человек, Таргитай, произошел от брака Зевса с дочерью реки Борисфен, то есть дочерью реки Днепр. И у него было три сына, Липоксай, Арпоксай, Калаксай. В их царствование на землю упали священные золотые предметы, плуг, ярмо, секира и чаша. Каждый из сыновей пытался взять эти предметы, но при приближении предметы не всполыхали. И только младшему сыну удалось взять эти четыре священных предмета и отнести к себе домой. И таким образом младший сын Калаксай, он стал царем, впоследствии еще разделил страну на три царства. Это скифское сказание. Эллинское сказание, что скифы произошли от брака Геракла с полудевой, с полузмеей. Причем последнее вынудило Геракла к браку, украв его лошадей. Действие это происходило в стране Гелия. Ну, это современная местность между Днепром и Крымским перешейком, скажем так. И Геродот указывает, что полузмея-полудева владела этой землей. От этого брака у женщины родились три сына, Агафир, Гелон, Скиф. И Геракл, уходя, оставил лук, пояс и свою золотую чашу и наказал оставить в стране того из сыновей, который сможет натянуть лук. И вот это испытание натягивания лука Геракла выдержал только младший сын Скиф, от которого и произошли все царские скифы. И до сих пор, как пишет Геродот, все царские скифы носят на поясе чашу Геракла. Ну вот эти две мифологические версии, Геродот сам пишет, что вот он не очень доверяет. Да? А вот третья версия, историческая, он считает действительно правдой. И она говорит о том, что ну, скифы попали в Черное море, будучи вытесненными из Азии другими кочевниками. И он приводит как бы два таких сюжета этого вытеснения. В одном случае скифов вытеснили массагеты, а в другом, и здесь Геродот ссылается прекрасно более раннего автора, Аристея Спарканесса, скифов вытеснили исидоны, которые, в свою очередь, были вытеснены аримаспами. Но итог был един. Скифы оказались при Черноморье, скифы пришли в столкновение с кимерийцами, они вытеснились при Черноморье кимерийцев и, преследуя этих кимерийцев, вторглись в землю медян. О чем нам говорят эти три легенды? Ну, понятно, две из них – это чисто мифологические сказания. И как раз вот третья версия, она входит с этим в противоречие, потому что, скорее всего, да, и Геродот это доказывает, да, и показывает на своем знании исторических источников, все-таки скифы – это пришлый народ, они пришли из Азии. Их кто-то вытеснил оттуда, да, и они попали в Черное море вот таким вот путем. И, конечно, в сочетании с известным нам материальным комплексом, геологическими материалами, это сказание выглядит действительно ну, историческим, потому что указывает и на вероятную причину миграции скифов в Поднепровье, и на их историческую прародину. И одним из доказательств этой версии является тот факт, что скифский материальный комплекс, да, и скифское оружие, и скифский звериный стиль, они появляются в Северном Причерноморье уже в готовом, в сложившемся виде. То есть невозможно проследить генезис этих предметов и этой культуры на рассматриваемой территории. А значит, этот комплекс был привнесен извне. И уже на протяжении многих десятилетий ведутся дискуссии, где локализовать прародину скифов, с какими археологическими культурами Азии можно идентифицировать ранних скифов или предков скифов, а также вытеснившие их племена. Некоторые исследователи полагают, этой прародиной, этой территорией исходной миграции была территория Синьцзяна, то есть современный западный Китай, где найдены наиболее ранние псалии с изображением головы барана, другие предметы материального комплекса. Более распространенная точка зрения, что это территория Тувы, где в свое время был раскопан знаменитый курган Аржан-1, в котором обнаружены как раннескифские предметы вооружения, так и изделия, выполненные в традициях скифского звериного стиля. И дата сооружения этого кургана – середина 8 века до нашей эры. Но таких ранних скифских памятников на территории Поднепровья нет. Ну, наконец, еще одна версия – это регион Приорали, где открыты раннескифские могильники у Игараки Такискел, которые также, скорее всего, датируются более ранним временем, чем приднепровские памятники. Миграция ранних кочевников, в том числе и скифов или протоскифов, была достаточно сложным процессом и, скорее всего, имела волновой характер. Да, вот киевский исследователь Сергей Анатольевич Скоро, он в свое время предложил вот такую модель волнового заселения скифами Северного Причерноморья, что было несколько волн. Впоследствии эта теория она нашла продолжение. Вот петербургский ученый Алексеев Андрей Юрьевич, да, он продолжает и выделяет две волны киевского, скажем так, завоевания и заселения Северного Причерноморья, архаическую и классическую. Ну, а кроме того, и передача материального комплекса, да, это не обязательно было перемещение одного предмета с территории Алтая там, на территорию Приднепровья, например, на протяжении там, 10 лет или там, одного поколения. Она могла иметь так называемый эстафетный характер, да, то есть когда предметы материального комплекса по мере их перемещения на таких больших территориях, часть из них как бы терялась, она просто не доходила, да, до... собственно, Приднепровья, часть трансформировалась в том числе под влиянием других родственных культур, тех же, например, культур скифов Приорали. И вот эти вот два понятия, волновой характер миграции и эстафетный характер передачи материального комплекса, они как раз и позволяют, скажем так, описать эти процессы более комплексно. То есть описать эти процессы действительно как сложные, когда мы не можем выделить только одну точку, да, исходную точку миграции, и не можем точно указать на конкретный народ там, или на конкретный материальный комплекс, с которого да, пошла миграция. Но мы можем говорить, тем не менее, о неких волнах и о некой эстафетной передаче материального культурного комплекса, который, в конце концов, действительно оказывается на берегах Днепра.
«Знаешь, «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. И вместе с моим гостем, кандидатом философских наук, научным сотрудником Института философии имени Григория Сковороды, Академии наук Украины Романом Зимовец, говорим о древнем кочевом народе скифов, оставивших в истории больше загадок, чем ответов. Границы расселения скифов и время существования самой скифии. Давайте определимся с этим тогда.
Да, ну, по первым письменным источникам появление скифов относится к 670-м годам до нашей эры. И это появление скифов на Ближнем Востоке. Как раз из ассирийских, из ближневосточных источников мы знаем, что в это время скифы совместно с государством Ману выступают против Ассирии, нападают на Ассирию. К этому же времени относится информация о смерти скифского царя Ишпакая, о деятельности его сына Партатуа, который уже будет противоположность своему отцу искать мир с Ассирией и, возможно, даже жениться на дочери ассирийского царя Сархадона. И самое интересное, что в этом контексте древневосточные источники упоминают царство Ашкеназ или Ашкуз, то есть, собственно, скифское царство, которое локализуется то ли на Южном Кавказе, то ли в районе озера Урмия, вот, то ли на территории иранского Курдистана. Но, тем не менее, первое такое как бы политическое, военно-политическое образование скифов. Вопрос, каким образом скифы появились на Ближнем Востоке? Тоже, если мы следуем Геродоту, то Геродот говорит о том, что скифы сначала появились в Северном Причерноморье, а потом, преследуя киммерийцев, через Кавказ попадают на Ближний Восток. Есть альтернативные точки зрения, в соответствии с которыми скифы сразу оказываются на Ближнем Востоке, скажем так, минуя территорию Северного Причерноморья, проходя южнее Каспийского моря, проходя по Южному Кавказу, оказываются непосредственно там. Ну, как бы то ни было, первые вот эти ближневосточные походы скифов, они вроде бы не увенчались успехом, они ищут примирение с Ассирией. После этих походов они возвращаются на территорию Северного Кавказа, и именно вот этому послепоходному времени, когда происходит отток скифского населения с территории Ближнего Востока и Передней Азии, относятся замечательные археологические памятники на Северном Кавказе и частично в Северном Причерноморье. Это Келермесские курганы, это могильник Нартан, это Краснознаменские курганы, Новозаведенские курганы или той курган в Поднепровье. То есть мы видим, что действительно вот свидетельством, материальным свидетельством этих походов было то, что появляются вот грандиозные погребальные памятники, в которых мы встречаем как ближневосточный импорт, который скифы, скорее всего, захватили с собой во время походов, так и развитые изделия в скифском зверином стиле, которые уже испытали влияние ближневосточной традиции. Далее мы узнаем также из ближневосточных источников о второй волне скифских походов в Центральную Азию, это 630-640 годы. Это походы царя Мадия. И, собственно, на это время приходится то, что Геродот называет 28-летней гегемонией скифов на Ближнем Востоке. То есть скифы действительно на какое-то время становятся такой основной силой на Ближнем Востоке, и только в конце 7-го, начале 6-го века они окончательно покидают эту территорию, занимая степи Северного Кавказа, но постепенно центр скифии Северного Кавказа смещается на территорию Северного Причерноморья. И вот, как мы с вами уже говорили, где-то с конца 7-го рубежа 6-го века до нашей эры, собственно, скифия, она уже четко будет отождествляться с территории Северного Причерноморья, между дельтами Дуная и Дона. Это территория большой скифии, как она будет существовать с 7-го по начало 3-го века до нашей эры. Ну, потом, после большой скифии, ее наследуют так называемые малые скифии, да, это скифии нижнего течения Днепра и, конечно же, Крым. Знаменитая крымская скифия, которая будет существовать еще практически до рубежа тысячелетий.
Уважаемый Роман, а были ли у скифов города? Или все-таки они вели исключительно кочевой образ жизни?
Да, на территории скифии существовали города, Более того, до настоящего времени на территории Украины остались просто колоссальные сооружения, скифские городища скифского времени. Это Немировское городище, Трахтемировское, Бельское, Матронинское, Пастырское, Ходосовское. Это городище, которое насчитывает сотни гектаров, некоторые тысячи гектаров. Бельское городище – это свыше 4000 гектаров. То есть это огромное пространство, огороженное высокими валами. То есть они служили, что ли, как такими родоплеменными центрами, возможно, охранными территориями, то, возможно, эти городища были сооружены первой волной скифов, которая оказалась в Северном Причерноморье. Если мы берем архаическую скифию, 7-6 век до нашей эры, то, как ни странно, скифов больше интересовала не степь, их больше интересовала леса степь. То есть север современной скифии – это современная Харьковская, Полтавская, Черниговская, Сумская, Киевская, Черкасская, Винницкая области. Видимо, здесь они нашли то, что им действительно было интересно, а это землетельцев, которые могли их обеспечить зерном, это ремесленников, которые могли их обеспечить оружием, и большая часть архаических погребальных памятников как раз обнаружена именно на территории леса степной Скифии. А вот уже в 5-4 веках до нашей эры мы видим увеличение количества и погребальных памятников, и поселенческих структур на территории, собственно, степной Скифии. И это свидетельствует как о пришествии каких-то новых волк-кочевников, так и о росте населения Скифии, видимо, связанной с благосостоянием, которое тогда увеличивалось, улучшалось. Скифы вели интенсивную торговлю с греческими городами Северного Причерноморья, опять же, в первую очередь, зерно, сельскохозяйственные продукты, и, безусловно, Скифия богатела, и население Скифии становилось богаче, его становилось больше.
Уважаемый Роман, политическая структура общества скифов. Что можно сегодня сказать об этом?
Давно идут споры по поводу того, можно ли считать скифское политическое объединение государством. Да, то есть можно ли говорить о государстве у скифов? Ну, по моему мнению, безусловно, можно, потому что есть несколько таких диагностирующих признаков. То есть если под государством понимать концентрацию политической власти на определенной территории, проявляющуюся в сборе налогов, сохранении и поддержании внутреннего порядка, преемственности власти, безусловно, мы можем говорить о неком государстве у скифов. Это подтверждается археологическими данными и тем, что мы встречаем очень широкую стратификацию в принципе скифского общества. То есть, с одной стороны, мы видим царские курганы, богатейшие захоронения с богатейшим материальным комплексом, с захоронением зависимых людей, среди которых виночерпи, служанки, конюхи. С другой стороны, мы видим захоронение рядового населения, практически безинвентарное, зачастую даже в грунтовых могильниках, без курганов. А с третьей стороны, между вот этими вот двумя полюсами мы видим очень много захоронений, достаточно разных, которые могут принадлежать воинам, более-менее рядовым или более-менее элитарным. Рядовой элите, благодаря тому же Геродоту, мы знаем, что в Скифии были какие-то области, какие-то номы, да, и в каждой области стоял храм богу Ариса, а раз были области, раз были номы, значит, были иномархи, да, то есть были какие-то люди, которые руководили этими областями. Поэтому вот эта стратификация, которую мы видим на археологическом материале, она, конечно, показывает, что была элита скифского общества, была политическая элита, была военная элита. И было действительно огромное количество рядового населения, которое тоже было не всегда одинаковым. Там кто-то был богаче, кто-то был беднее. Все это говорит, конечно, о том, что общество достигло в материальном плане такой очень высокой ступени развития.
Уважаемый Роман, феномен скифского золота. Насколько состоятельно предположение, скажем, или гипотеза, что скифская ювелирная роскошь была изготовлена греками?
Действительно, скифские погребальные памятники дают великолепные образцы и целые коллекции ювелирного искусства, в том числе изготовленные из золота. Но следует сказать, что золото, в принципе, играло особую роль в мировоззрении скифов вообще и в погребальном ритуале в частности. И что особенно важно, ассоциация этих предметов с огнем. Да, то есть предметы, золотые предметы загорались при приближении братьев. И эта информация в сочетании с реконструкцией погребального обряда, она дает основание предполагать тесную связь, семантическую связь, да, смысловую связь золота с культом огня. То есть помимо статусной функции, золото еще выполняло функцию ритуального очищения при путешествии в загробный мир. И при исследовании многих погребений археологи обнаруживают и следы огня, и золотые предметы, которые специально были изготовлены для погребений. Кто изготавливал эти предметы? Если мы говорим об архаической скифии 7-6 век до нашей эры, то мы встречаемся с удивительными предметами, изготовленными из золота, да, инкрустированными золотом, как то знаменитая секира скифов, обнаруженная в Лермесском кургане, знаменитые мечи из Мельгуновского кургана и Келермеса, которые были, скорее всего, изготовлены на заказ, скорее всего, ближневосточными мастерами. Если же мы говорим о скифии классической, 5 и особенно 4 век, знаменитые предметы, по которым мы, в принципе, и знаем во многом скифию, идентифицируем скифов, да, это золотая пектораль из толстой могилы, например, да, это, и, ну, или гребень из кургана Солоха, то, конечно, стилистика изображений, как бы художественный характер их исполнения не оставляет сомнения в том, что это работа греческих мастеров. И скорее греческих мастеров Северного Причерноморья, в этой связи в первую очередь вспоминают Боспорскую школу Тарефтики, да, Паттикопей. Возможно, часть этих предметов изготавливалась в Оливии. И изготавливались они на заказ скифской элиты, скифской знати, для того, чтобы подчеркнуть их статус. Ну, и также идентичность скифов, да, потому что на этих предметах мы зачастую видим, ну, раньше говорили, что это жизни и быта скифов, такие этнографические особенности, но последние десятилетия прошлого века все-таки больше авторитет завоевала теория, в соответствии с которой все эти изображения, они передавали некие мифологические сюжеты в зверином стиле. Поэтому здесь как бы и греки, и, собственно, сами скифские мастера, и те, и другие, они принимали участие в формировании скифского искусства.
Время и причины разрушения скифского государства.
Несколько версий есть о причинах исчезновения Великой Скифии. Наиболее, скажем так, магистральной версией является нашествие сарматских племен. И, ну, не то чтобы завоевание, а, скажем так, подавление, да, Скифии, подавление скифской элиты, частичное истребление скифской элиты сарматскими племенами. Об этом, в частности, пишет и Диодор Сицилийский, что сарматы опустошили и фактически истребили Скифию.
Студия «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередной передачи «Хроника Кавказа» был кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии имени Григория Сковороды Академии наук Украины Роман Зимовец. И мы говорили сегодня о древнем кочевом народе скифов, оставивших в истории больше загадок, чем ответов.